лейтенанты, которые пришли в квартиру. Сказали, что самое востребованное – это человеческие чувства. И мне уже приходилось говорить о других секциях этого большого цикла, московского школы кино, что такое социалистический сентиментализм. Дело в том, что соцреализм, который был официальной идеологией, он повторял очень многие нормативные требования классицизма XVIII века, где было известно, что есть государственная воля, которая выше всех любых прочих проявлений человеческого, гражданского и прочего существования. И все нормативные пункты, которые были изложены Буало в его поэтике, но это не только Буало, это вся французская, например, классицистская школа, строилась на определенных требованиях к тому, чтобы это было монументальное искусство, чтобы, естественно, долг побеждал чувство. Понятно, что чувство не могло претендовать на самоценность, оно должно было обязательно соотноситься с высшими ценностями, прежде всего, государственными. Я, конечно, сейчас немножко упрощаю, потому что если возьмете Росина, то это, конечно, гораздо более сложное явление, чем то, что требовала официальная поэтика классицизма. Но, тем не менее, мы знаем, что классицисты вернули целый ряд античных требований на свой фасад, хотя в античности была совершенно другая философия, под предлогом того, что их требования освящены веками. И вот как ни удивительно, наш социалистический период между 35-м и, скажем, 55-м годом, эти 20 лет, я имею в виду не реальные, то, что делали наши кинематографисты, было гораздо более сложное, гораздо более интересное явление. Вот Артем как раз писал диссертацию о самом трудном периоде нашей истории, о так называемом малокартине, это послевоенный период. Это тоже оказалась попытка наших кинематографистов противостоять этим жестким требованиям официальной доктрины. Но тем не менее, официальная доктрина требовала абсолютного приоритета идеологии и государственной морали. И вот самое удивительное, что эти ребята, прошедшие войну, и не боявшиеся не только немцев, не боявшиеся и наших репрессивных органов, они фактически опровергли вот эту официальную доктрину. Их все фильмы почти этого поколения доказательство того, что в свое время доказывал Карамзин в нашей литературе, когда он классицизму XVIII века противопоставил, мы знаем, по школе бедную Лизу, которая говорила о том, что крестьянки тоже чувствовать умеют, который написал историю государства российского для того, чтобы научить родителей не быть тиранами, а иметь сострадание к отданным. И, собственно, без Карамзина, наверное, не было бы Пушкина. Мы должны это понять, что, собственно, золотой век нашей литературы, вообще нашей культуры, был следствием той революции, которую произвели Карамзин и более младший Жуковский, когда в центр были поставлены ценности нравственные, а не идеологические. Другое дело, что государство тогда поддерживало, скажем, булгарина и греча, которые были гораздо более официальными, гораздо более читаемыми, скажем, чем Пушкин, да? Но, тем не менее, революция свершилась именно начиная с этого шага. И Григорий Наумович Чухрай был как раз первым, кто это заявил полный голос, и все следующие его картины и «Баллада о солдате», как вы знаете, которая не только стала самым знаменитым фильмом, получившим кучу призов, Ленинскую премию, но и сама по себе картина, которая начинается с того, что солдат бежит в панике от немецкого танка и находит себе силы повернуться и подстрелить этот танк, то есть преодолеть страх, показывает страх нашего солдата было абсолютно не принято. Он сделал это совершенно осознанно. И потом оказывается, что война страшна и тем, что она убивает таких парней, она страшна и тем, что она противостоит нравственности любого характера, вот государственной, до личной. Его картина чистое небо, которое получило свою толику и сложности цензурных и зрительского успеха, я думаю, до сих пор сохранило очень важную свою ценность. Ее, к сожалению, очень редко показывают. Мне жаль, что вот я спрашивал моих ребят на высших курсах, никто не видел. Если бы кое-кто видел «Балладу о солдате», не видели «Чистое небо». А фильм, который мы сегодня показываем, память вообще не существует в интернете, там есть какой-то маленький фрагмент, по-моему, да? Да, и даже фрагмента нет, да? Но, в общем, эта картина, сделанная в 69-м году, начала в 68-м снимать, является, пожалуй, такой, я бы сказал, присягой верности Михалычеву, который помогал Григорию Наумовичу с самого начала. Начиная с того, что когда он снимал 41-й, тоже были претензии в идеологическом отделе ЦК, и было известно, что Михайлович нацепит очередные свои лауреатские значки, как автор ленинских фильмов, пойдет наверх защищать молодежь. Это была его главная миссия. Но дальше он сделал «Обыкновенный фашизм». И картина «Обыкновенный фашизм» была революцией в нашем кино, потому что это был личностный взгляд на трагедию 20 века. Картина «Обыкновенный фашизм» тем и замечательна, что Михайлович взял на себя ответственность. Это первое качество свободного человека – взять ответственность на себя. Вот он не перепоручил никакому диктору, никакому писателю писать текст. Он импровизировал, глядя на экран. И это было противостояние нацизма как идеологической системы и нормального человека, который смотрит на свершившееся с точки зрения, то есть, обыкновенной нравственности, не только идеологической корректности. Я думаю, что это был главный такой импульс Михайловича Рома своим ученикам, и это повторил Григорий Наумович в фильме «Память». В фильме «Память», который посвящен тому, что знает, там главный вопрос, что вы знаете о Сталинграде. Сам он воевал в Сталинграде, обращенный к разным жителям разных стран Европы вопрос, что вы знаете о Сталинграде, обнаруживал вдруг трагедию человеческой памяти, которая состоит в том, что, с одной стороны, хочется скорее забыть все это, а с другой стороны, как опасно это все забывать. Ибо это залог повторения того, что случилось раньше. Как и удивительно, с этого же началась работа, если самоосознание французской новой волны. Мало понимаем, насколько важна была картина Алена Рене и Криса Маркера, кстати говоря, о концлагерях «Ночь и туман», на материале, который считалось, нельзя показывать. Мы мало знаем, например, что первые 15 лет после войны эти кадры нацистских лагерей смерти фигурировали только как судебные документы. Их показывали только на Нюрнбергском процессе, показывали специалистам, их не показывали широкой публике. Считалось, что это слишком шокирующий и почти неправдоподобный материал. И Крис Маркер вместе с Аленой Рене, прежде всего, совершили невероятный подвиг, потому что они включили этот материал, вытащили на поверхность и показали человечеству, что такое было реальное существование нацистского режима. Но там было построено на том, что они снимали современный Освенцим на цветную пленку в контрасте с черно-белой съемкой освобожденных узников концлагеря. И на этом была построена вся эстетика картины, потому что проросшая травка, зеленые листочки, они как бы как память, которая пытается затушевать этот невероятный, невозможный концлагерь. Одновременно, если это забудешь, это все может повториться. То есть было найдено соотношение цветного и черно-белого как два свойства нашего восприятия. Григорий Наумович сделал гораздо более, я бы сказал, такую гомогенную. У него один вопрос, у него только черно-белое кино. Но хочу вам сказать, что тут очень много интересного в этом фильме. К сожалению, месяц назад умер Борис Брожовский, замечательный оператор, который снимал с Григорием Наумовичем эту картину. Это очень хороший оператор был, мало известный, к сожалению, тоже у нас. Вы помните картину «Холодное лето» 1953 года, которую он снимал. Это первая картина, которую он прославил. Вот здесь он снимал репортаж, хотя он вообще был оператором игрового кино. Во-вторых, вы услышите голос Ефима Капеляна. Знаете, Ефим Капелян – это голос Штирлица для нас. Потому что там, вы знаете, внутренние монологи Штирлица приносит не сам Тихонов, а это голос Ефима Капеляна. И он, собственно, придал образу Штирлица такую же некоторую интеллектуальную сдержанность, удивительное благородство интонации. И это еще до того, как он озвучил картину Берёзного, Григорий Леонидович снайперски выбрал именно Капеляна как дикторский голос, свое альтер-эго. Он сам не рискнул читать этот текст, но он поручил это Капеляну. И обратите внимание, как Капелян, конечно, не так, как Ром, Ром – это очень личностное, но так, как именно он умел, замечательный питерский актер, без этого надсадного нашего пафоса, тех документальных фильмов, которые «Голос Хнара», как его называли «Бретон государства», вот там нет ничего от этого дикторов того времени. Здесь найден баланс между отстраненностью, казалось бы, не авторского текста и человеческой естественной интонацией. Я не хочу слишком долго говорить, я передаю Артему слово.
Да, сейчас буду тоже долго говорить, я скажу какие-то фотографические вещи, связанные с Чапраем и его временем учебы у Рома. В 1946 году, он не сразу, он через год после войны, поэтому он как раз не оказался в той Савченковской мастерской, с дебютов которой началась, в общем-то, вот теперь Алла Наумова, Куцеева, Озерова. Оказался он в мастерской Юткевича, и так сложилось, что как раз это был конец 1940 году, и в начале 1949 года Юткевича начинают отовсюду увольнять, начинается его травля, как безродного космополита, формалиста и так далее. И курс очень достойно в целом держался, и за исключением одного-двух человек. И Чухрай был среди тех, очень достойно держался, как раз поддерживал, и даже Чухрай, как раз вот тогда, опять же, его такое бесстрашие военное, говорил в том, что он выступил на собрании институтском и сказал, что Юткевич учил их социалистическому реализму, а не чему-то другому, никакому неформализму. Но так сложилось, что долго искали, кто, не сразу после увольнения Юткевича появился новый мастер в этой мастерской, и появился Михаил Ром, которого все восприняли с воодушевлением. Вот как раз в прошлом шли раз был показ фильма «Русский вопрос», который снят был в это время, и несмотря на то, что Ром вроде бы в это время стал снимать гораздо более конъюнктурные фильмы. Хотя, смотря с чем сравнивать, если с «Мечтой» стал более конъюнктурный, если с «Лениным 18-м году», такие же. Но он сам именно с этого, к этому периоду более критично относился.
Но у нас зрители в прошлый раз были в восторге от русского. И актуальность этого фильма, да, вот подтвердят.
И, собственно, как раз Ром, тем не менее, даже ни у кого не взял сомнения с профессиональным.
Который в прошлый раз показывал «Русский вопрос».
В прошлый раз «Русский вопрос», да. И как раз в 1949-м, когда Ром приходит, и он впервые приходит преподавать, он до этого нигде не преподавал, как раз его позвали сразу мастером, потому что обычно к этому времени, обычно уже сначала приглашают какие-то отдельные консультации, какие-то отдельные встречи, то, что сейчас называют мастер-классы, как называлось, встречи с режиссерами, а уже потом зовут преподавать. Ром сразу возглавил мастерскую, и все вспоминают, что он так сначала на первом занятии достаточно кокетливо, надо сказать, держался, говорил, что вот я очень волнуюсь, с чего же начать, дожидаясь, что студенты скажут, да ничего, вы не волнуйтесь, мы вас поддержим. Потом он сказал, что очень хочется закурить от волнения, потом сказал, что он боится, что его сейчас декан прогонит, ну, то есть он какие-то такие искал к студентам подходы, но это ну, трогательно по-своему немножечко нелепо, может быть, но так или иначе, вот вся группа, в общем-то, воодушевлен, он как-то все его поддержали, хотя это, в этом не было предательства по отношению к Юткевичу, в общем-то, вся группа. И потом, и в те годы даже все говорили о несправедливости того, как поступили с Юткевичем. Ром сам Юткевичу, естественно, позвонил и сказал, что вот мне предлагают твою мастерскую.
Это третий, да, был курс?
Да, это был третий курс. Середина даже, это середина третьего курса, то есть как раз из пятилетнего обучения это была ровно середина обучения, начало весеннего семестра. И потом так сложилось, что, в общем-то, когда те или иные выпускники этой мастерской говорили, конечно, они все признавали, что Ром их выпустил, они были благодарны Рому, но все-таки набирал их Юткевич, как первоначальный курсом задал Юткевич. С Юткевичем случилась вот эта несправедливость, они всегда себя называли учениками Юткевича в первую очередь. И фильмы режиссеров этой мастерской, мы, всех остальных, мы показывали, когда смотрели школу Юткевича. Это были Виталий Мельников, это как раз Владимир Басов. И только Чухрай, который ни в коем случае не нарушает, здесь как раз такой сложный вопрос, он, с одной стороны, всегда смело поддерживал Юткевича и говорил о несправедливости того, что с Юткевичем случалось, но он говорит, что вот лично для него, как художника, это пошло на благо, потому что лично он считает, что Юткевич ему не был близок как художник, а Ром оказался ему близок как художник, и поэтому он себя считает учеником Рома. Поэтому его единственное, вот эту мастерскую мы таким образом разделили. Мы всех остальных смотрели, ну, мы не всю мастерскую смотрели, но основных выпускников той мастерской выпуск 51-го года смотрели 2,5 года назад, а сейчас мы одного единственного Чухрая из этой мастерской смотрим. После этого Ром через интервал в 3 года, он не сразу набрал новую, вот выпустив, он, потому что он же все-таки доводил чужую мастерскую до конца. Ну, тем более, кстати, положение Юткевича начало чуть-чуть улучшаться. Он получил постановку Пржевальского, на которую, кстати, в 51-м году, как раз год их выпуска, и Юткевич в знак благодарности, что Чухрай выступил на собрании институтском и сказал, что Юткевич учил соцреализму, Юткевич позвал для диплома, в качестве дипломной работы позвал Чухрая снимать, быть вторым режиссером, ассистентом на Пржевальского. И Чухрай отказался, именно мотивировав тому, тем, что у них есть несовпадение эстетическое. И Чухрай не пошел, а пошел вторым режиссером на Ушакова, к Рому. При том, что, в общем-то, Ушаков, прямо скажем, не самый репрезентативный фильм для Рома. Но так сложилось, и далее действительно вот...
По сути, они снимали один фильм, который просто по-разному назывался. Один назывался «Пржевальский», другой...
Надо сказать, что фильм «Пржевальский» гораздо более сдержан, чем фильм «Гарала Шагова», в этом смысле гораздо более ромовский, чем фильм «Рома». И далее, да, вот Кинч как раз с 41-го поддержал его, с 41-го. Кстати, мне кажется, очень показательно, как журнал «Искусство и кино», который как-то красно сцветал в эти вот теперьные годы, вышла рецензия Семена Израилевича Фрейлиха, который был не только критиком, а который был искусствоведом, эстетикой занимался такими философскими проблемами эстетики. Он написал статью под названием «Право на трагедию». Это очень показательное название для оттепели, именно вот это вот право говорить о болезненных темах, о сложных вопросах. И фильм «Память», который мы сегодня смотрим, снимался как раз наоборот на излете, вот теперь уже он теперь закончился. Это и административно было понятно, потому что экспериментальную творческую киностудию пока еще не упразднили, но вот вогнали в русло объединения, это уже Мосфильм объединение, а не отдельная киностудия. И там есть некоторый такой отзвук 68-го года в этом фильме, и в этом смысле, конечно, отношения с Европой уже совсем другие. И отношения, в частности, с двумя Германиями, западной и восточной, в этом смысле, этот фильм в то же время является таким интересным историческим свидетельством. И, конечно, в то же время все-таки в деталях своих он важен именно как вот говорил, как эстафета такая ромовская тенденция, правда. И фильм, который в 1969 году вот, закончил, в общем-то, для Чухрая обращение именно к материалу Сталинградской битвы как к главному событию своей военной жизни. Было важно, и он неоднократно, тут просто еще последний скажу, такой фотографический момент, Чухрай Он всю жизнь мечтал поставить, считал своим долгом поставить игровую фирму «Сталинградской битвы». Для него это было такое, то есть он считал это своей миссией. И оттепельные годы были другие фильмы. О Сталинграде был замечательный фильм «Солдаты Иванова» 1956 года, был фильм в конце оттепели фильм «Возмездие Столпера». Но так или иначе, это были фильмы локальные, а в общем-то как раз фильмы эпопеи-то, они были связаны с другой прошлой уже эстетикой, там, например, Петрова. Но Чухрай все же хотел сделать ну, некий большой фильм о Сталинграде, некий такой обобщающий. И вот эта память, по сути, сыграла эту роль, потому что здесь есть вот эти воспоминания, его собственные воспоминания, рассказанные голосом Капеляна. И, в общем-то, этот фильм в каком-то смысле решает вот эту проблему, как не шагнув в сторону официоза, с другой стороны, сделать достойный фильм о Сталинграде, который был бы обобщен, потому что любое обобщение сразу переводит к перечислительности. И вот как решить эту проблему как раз на поле вот такого личного воспоминания, на поле мемуарном, это и, в общем-то, было решено. Но хотя Чухрай так не считал, Чухрай считал, что все-таки должен добиться постановки большого игрового фильма о Сталинграде. Он все 70-е, но в 70-е, тем более, когда главное это «Малая земля», как известно, и такая поговорка даже пошла, что где был ветеран, сражался на Малой земле или отсиживался под Сталинградом. Вот это, конечно, для 70-х увело от сталинградской темы, и, кроме того, выявились такие официальные уже подходы, и было понятно, что Чухрай будет делать по-своему, он не будет встраиваться. Традиционно поэтому мы не давали все 70-е годы, начало 80-х годы, ничего подобного. И когда пришла перестройка, то уже по другим уже по коммерческим соображениям был определенный бренд, как сейчас говорят, эпопейных фильмов, который был разработан Озером, и считал, что Озером знает, как умеет делать батальные фильмы, поэтому даже в новую эпоху, в 89-м году, поручили Озерову. И Чухрай вспоминал, что для него это было очень травматичное вообще событие, когда ему позвонил Озеров и сказал, что Гриша, ты знаешь, я буду снимать фильм о Сталинграде. И Чухрай не знал, что ответить. И Озеров снял этот фильм. Это, к сожалению, наверное, самый неудачный фильм Озерова и самый неудачный из его батальных фильмов, при том, что ранние батальные фильмы были, в общем-то, значительными явлениями. Сталинград был абсолютно таким. И как, но там уже была другая эстафета. Там уже практикант был Федор Бондарчук. 25 лет спустя снявший свой фильм.
История другого фильма.
Да.
Мы сейчас смотрим фильм на пленке 30-миллиметровый, который нам предоставил абсолютно безвозмездно наш постоянный партнер «Синематека Московское кино». И мы также благодарим киноконцерн «Мосфильм», который тоже безвозмездно нам предоставил права на показ этого фильма. А после того, как фильм закончится, мы поговорим друг с другом, с вами, ответим на ваши вопросы. Ну, в общем, в том нашем традиционном формате, в котором проходили и будут, я надеюсь, проходить наши показы этого цикла. Спасибо.